Без улик. Глава первая. Началось все благодаря стечению обстоятельств. Но что так не начинается? Упомяну хотя бы то, что если бы тем утром мне не надо было депонировать в банке парочку чеков, я бы вообще вряд ли оказался поблизости. Но я оказался. А потому повернул с Лексингтон-авеню на 37-ю улицу, радуясь яркому солнышку и свежему морозному воздуху, и протопал шагов 40 до нужного дома. Это было пятиэтажное здание из желтого кирпича, чистое и аккуратное, с зелеными растениями в катках по бокам от входа. Я вошел внутрь. В холле, чуть больше моей комнаты, на полу лежал ковер с орнаментом, имелся камин, но без огня, еще растения в катках и швейцар в униформе, смеривший меня подозрительным взглядом. Только я раскрыл рот, чтобы опередить его вопросы, как стеклись эти обстоятельства. С улицы зашел крупный мужчина в темно-синем пальто и шляпе Хомбург и пронесся мимо меня к лифту, двери которого в этот момент отворились, из него появилась девушка. 4 человека в таком маленьком холле уже образовывали толпу, и нам пришлось произвести некоторые маневры. Тем временем я обратился к швейцару. «Моя фамилия Гудвин, я Клео Хеллер». Он уставился на меня, но уже по-другому, и выпалил. «Уж не тот ли вы Арчи Гудвин, который работает у Нира Вулфа?» Направлявшаяся к дверям девушка остановилась в шаге от них и развернулась, а здоровяк в лифте заблокировал дверь и высунул голову. «Я видел ваш снимок в газете», — не унимался швейцар, — «хотел бы получить автограф Нира Вулфа». Было бы гораздо уместнее, если бы он хотел мой, но я не жаден. Ладно. Мужчина в лифте, работающем без лифтера, отпустил двери. Девушка же продолжала глазеть на нас. Мне было бы даже неловко ее разочаровывать, отрицая, что это действительно я. Как, несомненно, пришлось бы поступить, окажись я там по заданию, требовавшему соблюдения секретности. Пожалуй, продержу ее с минуты, пока буду объяснять, что вообще-то привело меня сюда вовсе не задание. Главным образом, я удовлетворял собственное любопытство. Вчера в 5:00 дня в кабинете Нира Вулфа раздался телефонный звонок. После разговора я отправился на кухню, где Фриц снимал мясо со свиной головы для блюда, которое он называет «фромаж де кошон», выпить стакан воды и поведать Фрицу, что направляюсь наверх поцапаться. «Он там так счастлив», — запротестовал Фриц, но в его глазах засветились искорки. Ему чертовски хорошо известно, что если я прекращу с Ниро Вулфом цапаться, однажды в банке не останется денег на зарплату, включая и зарплату его, Фрица. Миновав спальные этажи, я поднялся на крышу, где 10 000 квадратных футов стекла в алюминиевых рамах создают дом для 10 000 орхидей. От буйства красок на стеллажах в 3 помещениях дух у меня более не захватывает, но зрелище это по-прежнему потрясающе. А потому, двигаясь в тот день между цветами, я старался смотреть строго вперед, чтобы сохранить воинственный настрой. И все же он угас. В прохладном помещении Вулф злобно взирал на росток одонтоглоссума, который держал в руке. Сущая гора холодной ярости. А рядом с ним, плотно сжав губы, стоял Теодор Хорстман, нянька орхидей. Заслышав мое приближение, Вулф перевел испепеляющий взор на меня и взбешенно рявкнул. «Трипсы!» Настроение у меня мгновенно изменилось. Есть время цапаться и есть время не цапаться. Но я упрямо продолжал идти. «Что надо?» — проскрежетал он. «Я понимаю», — начал я учтиво, но твердо, «что время сейчас не совсем подходящее, но я обещал мистеру Хеллеру поговорить с вами. Он звонил».
«Поговоришь позже, если вообще поговоришь».
«Я должен ему перезвонить. Это тот самый Лео Хеллер, кудесник вероятности. Он говорит, что в ходе вычислений заподозрил, будто один его клиент, возможно, совершил тяжкое преступление. Но это всего лишь подозрение, и он не хочет обращаться в полицию, пока не будет проведено расследование, и таковое он хочет поручить нам». Я поинтересовался подробностями, но он не стал говорить по телефону. Вот я и подумал, что могу хоть сейчас сгонять к нему, это всего лишь на Восточной 37-й улице, и выяснить, похоже ли это на работу. Он не...
«Нет!»
«Мои барабанные перепонки не застрахованы».
«Что нет?» «Убирайся!» Вулф потряс передо мной зараженным трипсами ростком. «Я не хочу этим заниматься. Этот человек не может нанять меня ни для какой мыслимой работы, ни на каких вообразимых условиях. Убирайся!»
Расторопно, но с достоинством, я развернулся и двинулся прочь. Если бы он запустил меня ростком, я бы, конечно, увернулся, и тогда довольно увесистый горшок полетел бы дальше и угодил прямиком в группу Калант в полном цвету. И одному лишь Богу известно, что бы тогда Вулф натворил. По пути вниз с моего лица не сходила ухмылка. Даже без трипсов реакция Вулфа на мое сообщение оказалась бы почти такой же. Почему я и приготовился цапаться? Трипсы лишь придали ей остроты. Имя Лео Хеллера было у всех на слуху. И в журналах, и в воскресных выпусках газет о нем публиковались статьи. Зарабатывая на хлеб преподаванием математики в должности профессора Андерхиллского колледжа, он, забавы ради, начал посредством крайне мудреных математических формул прикладывать законы теории вероятности к различным текущим событиям, начиная с бейсбола и скачек и заканчивая урожаями и выборами. Заглянув в свои записи через пару лет, он с изумлением и удовольствием констатировал, что полученные им результаты оказались верными на 86,3%, и поспешил написать об этом статью в журнал. Естественно, к нему посыпались запросы от всевозможных людей на всевозможные вычисления. Из любезности Лео Хеллер ответил некоторым совершенно бесплатно. Однако после того, как он потрудился объяснить женщине из Йонкерса, где искать потерянные ею 31 тысячу долларов наличными, и она последовала его указаниям, нашла их и настояла на выплате ему 2000 в качестве вознаграждения, Хеллер оставил профессуру и переместился на новоявленную стезю приложения законов теории вероятности к человеческим проблемам. Это произошло 3 года назад. За это время Хеллер весьма неплохо обосновался. Поговаривали, будто его годовой доход исчисляется 6 цифрами, что все письма он отсылает назад непрочитанными, принимая лишь явившихся лично клиентов, и что он может вывести формулу для всего на свете, если для ее действенности ему предоставят достаточное количество фактов. Некоторые предлагали было арестовать его за гадание, однако копы и офис окружного прокурора закрыли на его деятельность глаза, и вполне обоснованно, поскольку у Хеллера имелось высшее образование, а в Нью-Йорке действовало по меньшей мере 1000 гадателей, не окончивших даже средней школы. Никто не знал, удается ли Хеллеру по-прежнему удерживать точность своих расчетов на 86,3%, но мне удалось выяснить, что это точно не ноль. Несколькими месяцами ранее Вулф нанял президента одной солидной корпорации, желавшей выяснить, кто из его персонала выдает конкуренту их коммерческие тайны. Я тогда занимался другим делом, и Вулф поручил сбор сведений Ори Кеттеру. Ори потратил на это немало времени, и первое же, что мы узнали от президента корпорации, ему стало невтерпеж, он отправился со своей проблемой к Лео Хеллеру. Тот состряпал формулу и получил ответ, имя одного из младших вице-президентов, и этот вице-президент во всем сознался. Наш клиент откровенно признал, что большинство фактов, которыми он снабдил Хеллера для составляющих его формулы, ему предоставили мы, как результат работы Ори Кеттера, и потому не возражал оплатить счет. Но Вулф настолько вышел из себя, что вообще велел мне не отправлять ему счет. Впрочем, данным распоряжением я пренебрег, поскольку знал, когда Вулф остынет, то сильно об этом пожалеет. Однако, как я догадывался по время от времени издаваемым им бурчанием, зуб на Лео Хеллера он заточил прибольшущий, и выполнение для него работы, неважно какой, было бы категорически отвергнуто в любой другой день, даже если бы трипсы носа не показали в радиусе мили от 35-й улицы. Спустившись в кабинет, я перезвонил Хеллеру и сообщил, что ничего не выйдет. «Он чрезвычайно чувствителен», — объяснил я ему. И это для него сродни оскорблению. Как вам известно, он величайший из всех когда-либо существовавших детективов и... А вам-то, кстати, известно? «Я охотно признаю это», — уступил Хеллер голоском, немного не дотягивавшим до писка. «Почему же оскорбление?» «Потому что вы хотите нанять Нира Вулфа, а в действительности меня, собирать факты, на основании которых сможете прийти к заключению, обоснованно ли ваше подозрение насчет клиента. С тем же успехом вы можете нанять Стэна Мьюзайла подносить биты. Вулф не продает сырье для ответов. Он продает ответы. Я всецело готов заплатить ему и за ответ. Любую сумму в пределах разумного наличными. Я серьезно озабочен этим клиентом. Самой ситуацией. А сведений у меня недостаточно. И мне доставит лишь удовольствие, если со сведениями я получу от мистера Вулфа и ответ, и...
Если ответ покажет, перебил я его, что ваш клиент действительно совершил тяжкое преступление, как вы подозреваете, то решать, стоит ли обращаться в полицию и когда, будет он, а не вы. Так?
Конечно.
Эллер только рад был угодить.
Я вовсе не намерен и не испытываю ни малейшего желания покрывать преступника. Как раз наоборот.
Отлично. Тогда поступим так. Если сегодня я опять начну обсуждать ваше предложение с мистером Вулфом, ничем хорошим это для меня не закончится, ибо чувства его глубоко уязвлены. Но завтра утром я собираюсь наведаться в банк на Лексингтон-авеню, депонировать пару чеков, а это недалеко от вас. И мог бы заглянуть к вам и получить представление о деле. Честно говоря, предлагаю вам это только из любопытства. Желаю знать, что вы собой представляете и как говорите. А сведений, чтобы применить к этому закону теории вероятности, у меня самого недостаточно. К тому же я сомневаюсь, что мистер Вулф за это возьмется, но деньги нам всегда нужны. Я попытаюсь уломать его. Так мне приходить? Во сколько? Ну, скажем, 10:45.
Заходите. Мой рабочий день начинается в 11. Поднимитесь на лифте на 5-й этаж. Стрелка там указывает направо, в приемную, но вы идите налево, до двери в конце коридора. Там нажмете на звонок, и я пущу вас. Если не опоздаете, у нас будет больше получаса.
Я никогда не опаздываю. Тем утром я явился даже немного раньше. Когда я вошел в холл на 37-й улице и представился швейцару, было 9:11.